Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Алексей Зубец к нам пришел, директор Центра исследования социальной экономики. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Доброе утро. В общем, всем проснуться. Мы в эфире.
Да. Ну, по крайней мере, попытайтесь это сделать, хотя мы прекрасно понимаем, что сделать это крайне-крайне сложно. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже можно смотреть. Давайте начнем традиционно с того, что вам перед эфиром присылают в вашу телегу «Река Смородина» вопросы к эфиру. И с этого, как с разминки, начнем. Вас просят прокомментировать долги Кавказа, Северного Кавказа за электроэнергию. Вроде бы большой, соответственно, большой регион и дотационный, да, регион. Во-первых, первый вопрос, почему такие сложности у них с оплатой? Плюс вот эти вот долги, они каким-то образом идут потом в тариф?
Безусловно, идут, потому что, ну, как бы, энергосистема должна быть сбалансирована с точки зрения финансов, но при этом я бы не стал преувеличивать значение Северного Кавказа для роста тарифов на энергию, потому что, ну, считается, что вот он территориально он не маленький регион, а количество жителей, которые там живет на Северном Кавказе, ну, за исключением Ставропольского края, если его откинуть, там буквально небольшое количество, там несколько процентов населения. Ну, вот, да, действительно, низкая дисциплина платежей, в общем, скажем так, в том числе и некое социальное благо им вот транслируется из центра, да, из центра страны. Вот, но, безусловно, это ненормально, с этим надо бороться. И, ну, и нельзя сказать, что с этим никто не борется. Действительно делаются попытки вот на уровне федеральных властей, ну, пресечь эти безобразия, сделать так, чтобы люди платили за электроэнергию. Но, повторяю, для вот общего баланса, финансового баланса энергосистемы, это не те деньги, которые определяют стоимость рост тарифов. Главная причина увеличения стоимости электроэнергии – это необходимость инвестиций. Потому что история эта дорогая, ну, то есть вот наша, там, доставшаяся от Советского Союза энергосистема, вот, она централизована, то есть, ну, вот, на, там, я не знаю, на Западе, где там, ну, скажем так, вот не было там социализма с коммунизмом, а энергосистемы, они, в общем, во многом локальны, да, и нет таких масштабных объектов, как, например, ТЭЦ, на которых опирается централизованное теплоснабжение. И там совершенно другая история. Там главная составляющая в тарифе – это топливо. У нас все-таки основа, ну, как бы важная часть стоимости электроэнергии – это вот вложение в поддержание этой, в общем, тяжелой громоздкой инфраструктуры. А вот, и вот здесь у нас лежат главные причины подорожания. Ну, и не только электроэнергии, коммуналки. Так что Северный Кавказ с его проблемами – это, в общем, капля в море тех проблем, которые есть сегодня в энергетике.
Следующий был вопрос от слушателя. Есть ли, в принципе, у России шанс добиться технологического лидерства? Значит, и что на это влияет?
Нет, у России нет шансов добиться глобального технологического лидерства, подчеркну, глобального. То есть Россия маленькая страна с небольшим рынком, ну, большая по территории, но по населению страна маленькая, ну, не маленькая, средняя, 150 миллионов, 160. И большого рынка для того, ну как, Китай добился там технологического лидерства. Они начинали там копировать всякие там западные изделия, там автомобили,
компьютеры. Разбирать до винтиков, а потом
сами. И делали некую дешевую продукцию для своего рынка, который там миллиард, больше миллиарда. И этот рынок может это все съесть. Он может быть основой для, в общем, длинных и на таких тяжелых экономических вот инвестиций, да? А если у вас маленький рынок, вам это недоступно. Ну вот в то же время локальное технологическое лидерство добиться можно. Вот яркий пример – это Росатом, который на сегодняшний день в мире крупнейший оператор вот строительства АЭС, вот, и всего, что связано с обслуживанием энергетического цикла ядерного. И он там контролирует там от трети до половины разных там услуг на ядерного характера. Вот, вот да, то есть локально в определенной степени, да, глобально нет. Ну, мы слишком маленькие для этого.
Но, с другой стороны, все же сейчас как бы признают, что есть такая глобальная тенденция по там, умеренной, например, как-то изоляции. Трамп об этом говорит, ну, разве что китайцы об этом, понятно, не говорят. И все как раз задумались, особенно после пандемии, а сейчас это усилилось, как бы все-таки у себя сконцентрировать какие-то ключевые производства, чтобы как раз не было у там, контрагента соблазна шантажировать потом поставками, например, или доступом.
Ну, к сожалению, если мы говорим о вот высокотехнологических вещах, типа там чипов для искусственного интеллекта, да. Ну, Россия слишком поздно вышла на этот рынок, и сегодня, если бы мы захотели завоевать на место себе под солнцем на этом рынке, нам необходимы многолетние очень большие инвестиции без гарантии их окупаемости. То есть огромные деньги надо в это вложить, и неизвестно, что получится. Поэтому вот глобальное технологическое превосходство, ну, боюсь, что и вот в таких вот передовых отраслях, боюсь, что это невозможно. Вот в союзе с другими государствами, в частности, с Китаем, да, это возможно. Вот тот же самый Росатом на сегодняшний день собирается начать производство турбин для атомных электростанций, а в партнерстве там с китайским производителем, каким-то забыл название. Почему? Потому что завод, который при Советском Союзе производил турбины для атомных электростанций, но он остался в Харькове. Вот. И сегодня выбор, либо мы это вот локализуем с нуля, да, это дорого, либо вот с каким-то партнером. Или мы там где-то их покупаем. Но вот принято решение делать турбины вместе с китайцами, что на самом деле не очень хорошо, потому что вот в части таких критических технологий, как производство... Ну, потом надо понимать, что паровые турбины в России там строились с незапамятных времен, там, с 30-х годов 20 века. Ну, вот, и почему сегодня мы должны привлекать иностранного партнера для того, чтобы вот начать производство паровых турбин для АЭС, я не очень понимаю. Но вот такое решение принято.
Слушатели спрашивают, смотрите, Япония добилась технологического лидерства в середине 20 века. Почему Россия не может повторить опыт Японии? А там стартовые возможности были другие, мне кажется.
Смотрите, в чем Япония добилась лидерства? В производстве роботов, роботостроения, это вот 80-е годы, так это возникло на базе очень большого экспорта в Америку. То есть, когда у вас есть в распоряжении американский рынок, ну, то есть, американцы поддерживали Японию за счет предоставления ей своего рынка при слабой иене, которая позволяла дешево производить вот продукцию и сдавать ее на, вот, на американский рынок огромный. И рост производства был очень быстрый. И вот когда у вас есть такая поддержка, да, действительно, вы можете приток денег. А вот вы можете позволить себе там новшество в электронике, ну, на том уровне, 60-х, 70-х годов, на вот, или в там автомобилях, или где-то еще. А вот, а потом это все прошло, Япония на сегодняшний день не является технологическим лидером ни в производстве тех же автомобилей, ни бытовой электроники и так далее. У них есть определенные ниши, где они действительно лидеры, но переработка там, например, этих самых редкоземельных металлов. Япония один из лидеров на этом направлении. А вот, но говорить в целом о технологическом лидерстве Японии я бы сегодня не стал. В этом главное, одна из проблем Японии, они действительно теряют свое место на международном разделении труда.
Про разделение труда и про перспективы тут тоже вопрос был, можно ли назвать искусственный интеллект способом перекачивания финансов из различных источников, бюджеты, там, карманы людей, в какие надо? Карманы, что называется.
Другие карманы. Нет, нельзя.
Из кармана в карман, в общем.
Да, нет, это не так. То есть это действительно технология, и говорить о том, что это часть какой-то конспирологии для перекачивания денег из кармана в карман, нет. Я просто в своем канале вот «Река Смородина» публиковал пост небольшой по поводу того, как искусственный интеллект убивает сам себя. Ну, то есть производство контента, оно растет в огромных темпах, причем контент среднего качества, то есть «Войну и мир» новую, там, девятую симфонию Бетховена, искусственный интеллект пока не написал.
Этот стиль очень хорошо заметен, если человек пишет, ну, делает контент с помощью искусственного интеллекта, пишет посты, даже заметки какие-то, ну, да, это прям очень видно.
Да, это такой водянистый стиль, вот, и нет, не есть хорошо. Вот, пока вот превзойти человека искусственный интеллект не смог, но его производительность резко растет, там кратно растет каждый год. Вот. И получается, что количество среднего контента постоянно растет, а хорошего нет. И в конце концов кончится тем, что поле применения для вот этого контента, который генерирует искусственный интеллект, оно будет просто сжиматься. И искусственный интеллект убьет даже ту небольшую базу, денежную базу, которая у него сегодня есть. И останется искусственный интеллект там, во всяких навигаторах, ну вот подсказчик, да?
Как обычно, да. Вот. Но не заменитель.
Но не заменитель человека. И это будет большой проблемой, потому что, ну, никто не будет за это платить много денег. А стоит он очень дорого. Ну, вот, поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, является ли это способом перекачивания денег, в конце концов, когда он возник, вот возник пузырь искусственного интеллекта на американском фондовом рынке, да, действительно, это способ перекачивания денег в карманы тех людей, которые вложились в него первыми. Но сказать, что это некая конспирологическая история по перераспределению мирового богатства, нет, это точно не так.
Так, Денис говорит, как тогда Германия стала со своим населением в свое время мировым производителем авто? И Георгий говорит, японское экономическое чудо, получается, базировалось не на рынке, а административном ресурсе?
Оно базировалось на рынке, только американском рынке.
Да, это принципиально.
И использовался, да, действительно использовался административный ресурс, это вот создание вот этих конгломератов, которые всегда были в Японии, это вот такой способ организации бизнеса в торговых домах, которые занимаются всем, чем угодно. Это было еще там, еще в начале 20 века, до Второй мировой войны. Но, да, и вот за счет американского рынка, да, они стали лидером. Та же самая история из Германии. А это инструмент борьбы против Советского Союза. Вот когда кончилась война, там, в 45-м году, там было несколько планов, ну, вы, наверное, об этом слышали, знаете, так называемый план Моргентау, который подразумевал разделение Германии на несколько слабых государств, то есть возврат их в начало 19 века, то есть откат на 100 лет назад, когда единой Германии не было. Но потом американцы подумали и решили, что для того, чтобы противодействовать Советскому Союзу, им нужна сильная... как это сказать, экономически развитая Германия. И они отказались от этого плана, появился вот второй план, план Даллеса. Вот, и опять же, как и для японцев, они предоставили для немцев свой рынок. Это во-первых. Во-вторых, в это время началась деколонизация. То есть возникла... То есть американцы угробили колониальные империи европейских государств для того, чтобы получить доступ к этим рынкам. Надо понимать, что деколонизация – это совершенно конкретная экономическая история, а выбивание там европейцев из Африки и откуда еще там, из Юго-Восточной Азии, и чтобы американцы получили возможность на этих рынках работать. Ну и, собственно, вот расширение рынков, и туда пошли все остальные государства, включая Германию, в которых колоний не было, как известно. А вот, и вот расширение рынков плюс капиталы из Америки, плюс американский рынок, вот, плюс новый, как бы, скачок технологий, который у нас начался там в 60-е, 70-е годы, все это обеспечило на доминирование Германии. Что касается автомобилей, ну, хорошие автомобили они делали еще и в 19 веке.
Наши слушатели еще говорят, что скажете про перспективы российского авторынка? Была статистика, согласно которой автопром показал самые низкие темпы роста.
Ну да, там темпы роста, отрицательные темпы роста, как это, отрицательный рост минус 20%, там больше, чем 20%. Ну да, ничего хорошего пока я не вижу, потому что дополнительное налогообложение убивает потребительский спрос. Спрос перемещается на рынок вторичных автомобилей. Не новых. Импортировать в Россию новые автомобили становится невыгодным, покупать новые автомобили тоже невыгодно, то есть происходит некая стагнация. Но это вопрос к Центробанку, потому что при нынешней стоимости кредита, ну, покупать автомобили в кредит невозможно.
При этом вот статистика сейчас пришла по поводу российского автопрома и перспектив «Лада» и «Риска» «Лада».
«Ириска» — это хорошее название.
Извините. «Лада Искра». Извините, не «Ириска». И «Искра». «Лада Искра» впервые вошла в топ-10 по продажам в России. Она заняла 8-е место. «Автостат» пишет, лидером стала «Лада Гранта». На втором месте «Тенетта 7». Это, видимо, китаец. Замкнул тройку «Хавал Джулиан». Отвечается, что «Тенетта 7». Стал самым продаваемым автомобилем в сегменте САВА в России.
Ну, учитывая, что на российском рынке АвтоВАЗ фактически монополист, ну, как это хвастаться тем, что ваша модель стала восьмой на рынке, ну, я бы не стал. А вот, к сожалению, в последнее время масса негатива относительно качества российских автомобилей. Ну, вот там история, когда там руль заклинивает, когда там машины разваливаются просто на ходу, что-то там вываливаются. А вот, ну, к сожалению, это не... Я не понимаю, почему за столько лет в России не был решен вопрос качественных комплектующих. Потому что вот эта история про клинящий руль, это вопрос не к самому АвтоВАЗу. АвтоВАЗ – это сборочная площадка. Это вопрос к тем поставщикам комплектующих, которые у нас есть. Вот почему за столько лет они не смогли этот вопрос решить, у меня, если честно, у меня большой вопрос.
Центральный банк при этом ожидает инфляцию ниже 6% по итогам года, а в 2026 году инфляция может снизиться до 4-5%. Это фантастика какая-то, да? У нас неделя осталась.
Ну, смотрите, окончательный размер инфляции мы узнаем только в первом квартале следующего года. Сейчас у нас действительно есть снижение инфляции, потому что, ну, потребительский спрос стал, не сказать, чтобы сжиматься, но он не растет. А вот, и действительно, сейчас инфляция снизилась, но вот еще буквально месяц назад, последних цифр я не видел, не знаю, не могу сказать, но еще примерно месяц назад вот по продовольственной инфляции мы выходили на уровень более 10% по инфляции услуг, выходили на уровень там 12%. А вот, что касается, и дальше у нас, ну, из чего состоит вот наш рынок? Это услуги, там непродовольственные товары и продовольственные товары, если брать вот товары для населения. Ну, то есть вот в непродовольственном секторе там действительно за счет стабильности рубля, укрепления рубля, реальная стоимость этих всех товаров, она стояла на месте. Вот за счет того, что в промышленных товарах массового спроса инфляции нет, ну, она там... единицы там процентов, то вот она как бы перевешивала, компенсировала рост цен в услугах и в продовольствии. Ну вот за счет этого, да, но при этом мы понимаем, что вот там автомобили там или одежду, но человек там покупает не каждый день, в отличие от там платежек по ЖКХ или продовольствия. Ну, вот, поэтому то, что инфляция низкая, ну просто надо понимать, что она перекошена. А если мы возьмем инфляцию потребительской корзины, которую вот каждый человек потребляет там каждый день, ну, там точно не 6%, там инфляция выше.
Ну, а чем обусловлено вот этот вот желаемый размер инфляции в 4-5%?
А это таргет, который стоит перед Центральным банком. У них есть такой норматив, закрепленный в документах. Ну, вот они к этому стремятся. Они, как это история про Ахиллеса и черепаха, которые...
Кто быстрее, да?
Да, кто Ахиллес не может догнать черепаху. Вот они бегут за этой черепахой, и она почему-то все время от них убегает. Ну, вот, поэтому 4% – это просто нормативная цифра, законодательное ограничение для Центробанка, чего он должен добиться. Это не фантазии. Ну, мы понимаем, что это фантазии в основе, но закрепленные в законе.
Но чем обусловлено, скажем так, когда Центральный банк по своим прогнозам говорит, что будет там 6%, например, ну, как процент X, но при этом инфляция фактически, она там, имеет значение Y. И возникает вопрос, Центральный банк корректирует все-таки свои прогнозы в зависимости?
Нет, он свои прогнозы он может корректировать, но при этом цель в 4% он корректировать не может, потому что это задано как бы сверху. А при этом, ну, надо понимать, что они не глупые люди, они прекрасно понимают, что инфляция там выше, чем, намного выше, чем 4%. А недавно видел прекрасное выражение Центробанка. Они заявили, что они прошли полпути до достижения нормативов 4%. Но это переводит на русский, это значит, сейчас инфляция 8%, а цель 4%, да, ну, была там высокая, там, а стала там 8-6%, да, и вот, то есть они прошли какую-то часть пути к этим 4%. Это очень мне понравилось, это выражение. Это как раз про Ахиллеса и черепаху.
Наши слушатели говорят, сейчас найду это сообщение найду, так... Секунду, где же оно было? Вот, значит, низкий темп роста экономики связан с задачей сдерживания инфляции. Как это все-таки связано? Звучит как отрицательный рост.
Смотрите, значит, что такое инфляция? Мы понимаем, что главный источник инфляции в настоящий момент – это расходы, военные расходы на спецоперацию, и понятно, что эти расходы снижены быть не могут. И более того, останутся высокими на довольно долго вперед, ну, просто потому, что пока надежд на мир как-то не очень много. А вот, и до тех пор, пока идут экстраординарные вот эти военные расходы, пока их большое количество, этих денег, заливается в экономику, ждать инфляции в 4% точно нельзя. То есть происходит сжатие гражданских секторов экономики, и там действительно большие проблемы во многих отраслях, ну, тот же автопром, например. Вот, за счет дорогих кредитов он не может развиваться. Ну, еще и налоги, да, вот через сбор. Вот, и за счет этого, то есть избыточная масса, которая заливается в экономику через военные расходы, компенсируется сокращением денежной массы, которая попадает там нормальным образом, там, через кредиты бизнесу. Поэтому идет стагнация в гражданской экономике, развитие в военной экономике, а в целом нормально, да? То есть 1% это выше нуля. А вот, но при этом в гражданских отраслях там большие проблемы. Вот, поэтому, когда мы говорим о том, что стагнация экономики, надо понимать, что это сумма двух экономик разных. А в принципе, если мы возьмем только военную экономику, там все хорошо. Ну, президент об этом говорил на вот горячей линии, не горячей, а прямой линии. По итогам года, да. Он говорил о том, что у нас там машиностроение, рост там 4-5%. Ну, вот машиностроение, это и есть те самые, как это, металлические изделия, не вошедшие в иные классификации, проще говоря, снаряды.
Можно ли предполагать, например, что когда наступит там период уже пост-СВО, деньги, которые сейчас в огромном количестве вливаются в военно-промышленный комплекс, в этом же объеме будут перелиты в гражданский сектор? И что тогда будет?
В том же объеме нет, потому что будет сокращение расходов, но да, вот то, что останется после сокращения, будет перелито в гражданский сектор. Но я, честно говоря, не вижу на ближайшие годы, ну, вот, перспектив сокращения военных расходов, потому что если даже завтра там военные действия прекратятся, то необходимо компенсировать там израсходованные там снаряды, там, разбившиеся самолеты и так далее. То есть военные расходы останутся высокими надолго, даже если война прекратится. Но да, вы правы, в определенной степени эти расходы пойдут на социалку, а вот произойдет перераспределение, я думаю, что это будет полезно для вот гражданской экономики.
А как гражданская экономика, например, повлияет, ну, точнее, может решаться вопрос, например, с уровнем заработных плат, потому что люди, которые сейчас как бы выбрали быть на фронте, они получают деньги сильно больше, чем они получали, например, на гражданке, или сильно больше, чем гражданка там в их регионе может им предложить?
Это проблема, но, опять же, надо понимать, что предстоят большие, как бы, расходы, связанные с акклиматизацией этих людей на гражданке, потому что если человек там 4 года сидел в окопах, то понятно, что он давно забыл, что такое гражданская, вот, как бы, работа, служба, поэтому вот эти дополнительные расходы на, вот, как бы, адаптацию людей, они останутся, и останутся надолго вперед после окончания военных действий.
Давайте сейчас новости послушаем, а потом продолжим. Тут слушатели спрашивали тоже про сокращение мест в высших учебных заведениях. Мы тоже эту тему подготовили, поэтому дождитесь.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Алексей Зубец здесь, и про образование, как и обещали. Вчера была новость, что решено сократить 40 тысяч платных мест в вузах. До этого был список специальностей, где будут сокращены платные места. Там, значит, экономисты, юристы, журналисты. И кто-то еще, в общем, много, там перечень большой был, наверное, штук 10. Это про что?
Это про желание заставить людей учиться по тем специальностям, которые правительство считает, что они нужны для экономики. При этом, во-первых, мы не очень понимаем, действительно ли они нужны для экономики, а во-вторых, заставить людей учиться из-под палки, но дело совершенно безнадежное. Люди всегда найдут возможность получить то образование, которое они хотят, а не то, куда их запихивают. Вот. А что касается, ну, вот врачи-учителя, понятно, их не хватает, там не хватает инженерных кадров, но, с другой стороны, я, например, знаю случаи, когда там выпускники из той же Бауманки, которые один из ведущих технических вузов страны, работают не специальностями, в общем, совсем не по специальности, вовсе не потому, что они как бы не любят свои там технические знания, не уважают, да, просто потому, что те зарплаты, которые предлагаются на этих вот технических позициях, они их совершенно не устраивают. Ну вот, а что касается врачей-учителей, да, действительно, там есть большие проблемы с вот наймом этого персонала, но, с другой стороны, там надо платить больше, и, в общем, ситуация выправится. За 3 копейки работать люди не хотят, и заставить их работать, ну, тоже не получится.
Но если брать другую тему, разве все люди, которые поступают в вузы, даже платно, они вот прям сознательно идут на те или иные факультеты, думая, что они потом будут работать по специальности? Очень часто это бывает, что мама сказала, надо идти, а я бы вообще бы вот не пошел. А тут есть вариант, что он, например, переориентируется на тот же самый колледж и работу получит.
Ну да, то есть общее сокращение мест в вузах, эта тенденция тоже имеет место быть, оно связано с тем, чтобы вот большее количество людей получали среднее техническое образование специальное, а не высшее. В этом, вот как раз в этом есть правда жизни. Ну, потому что что нужно людям? Там, заработать денег. Если они хотят получить знания, так они их получат в любом случае, там, любым другим способом.
И потом получат.
Потом, да, в течение жизни, там, будут читать книжки, там, лекции, там, курсы и так далее. Ну, вот. А заработать сегодня можно в том числе и техническими, вот, какими-то работами, связанными там руками, да, а, ну так вот туда их и направляют, канализируют. То есть в России возник за последние там 20 лет культ высшего образования. Если у тебя нет высшего образования, да, ты не заработаешь денег. Сегодня ситуация изменилась, деньги можно заработать и без высшего образования тоже. Ну вот людям это объясняет правительство вот таким вот способом. Идите в колледж, и будет вам счастье. А вот, а что касается журналистов, пиарщиков и всех остальных, ну, я думаю, что, в общем, для того, чтобы работать пиарщиком и журналистом, нет необходимости иметь диплом
о
профильном образовании, что для пиарщика и журналиста.
Это по многим, да, можно так отметить. Более того, были вузы, которые просто открывали вот эти вот платные факультеты, целиком полностью платно, чисто чтобы заработать еще денег. То есть, как бы люди готовы идти туда, ну, а что бы тогда на этом не заработать?
Ну, да, это нормально. И потом ведь надо понимать, что финансирование вузов, даже вот ведущих там передовых, оно совершенно недостаточно. То есть, в любом случае, вузам для того, чтобы поддерживать качество образования, нужны деньги сверх вот тех бюджетов, которые выделяет там Минобр. Но вот как раз вот эти вот платные места, они были в том числе способом пополнить как бы кубышку и обеспечить нормальный уровень образования. Если сегодня мы там слышим о том, что там 20%, по некоторым вузам там до 20% платных мест просто исчезает, ну, возникает вопрос, тогда надо, чтобы Минобр докинул этих денег в бюджеты вузов для того, чтобы они просто не потеряли качество образования. Ну, потому что с 91-го года у нас огромное количество людей из вузов разошлось по всей экономике просто потому, что там мало платили. Но вот, чтобы мы не вернулись снова в 90-е годы, необходимы дополнительные деньги, и Минобр должен их изыскать.
Алексей говорит, что произойдет с экономикой, если вдруг в один день всем будут платить по 200 тысяч? Ну, не будут всем платить по 200 тысяч, давайте начнем с этого.
Ничего не будет с экономикой, просто будет всплеск инфляции. Инфляция... когда просто цены на товары в магазине, они резко подорожают. Вот это единственное, что произойдет. Экономика не развалится.
Так, 7373-948, телефон прямого эфира. Отличный подход. У меня сын в 11 классе. Что теперь идти после 11 класса в колледж? Во-первых, вам никто не запрещает идти на какие-то другие специальности. Да. Если вдруг, понимаете, вы хотели вот это, что на менеджмент какой-то идти, и там сократили, вы не можете пойти в какое-то другое место? Можете. Более того, в колледж действительно можно после 11 класса идти, а потом можно в вуз пойти.
Да, потом есть возможность дополнительного образования, ну, полно возможностей, там, другое дело, получите вы диплом по окончанию вот каких-то курсов или нет, но надо выбирать, понятно, те курсы, которые дают диплом. А потом, ну, никто не мешал, собственно, заниматься самообразованием, потом есть вузы в соседних государствах, вот там в Беларуси, я знаю, очень многие едут туда учиться. ну и так далее. Возможностей огромное количество.
7373948, давайте пару звонков примем, а то люди хотят говорить. Алло, здрасте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вопрос об инфляции.
Да.
Вы знаете, никогда такого раньше не было. Когда вот я покупаю один продукт, называется сметанин, да, только он за год в два раза меньше стал по такой же цене.
Кто? Кто стал дорожать? Нет, но все продукты не может.
Шрингфляция, как это называется, да, когда уменьшается?
Это шрингфляция, уменьшение доз, вернее, не доз, а порций.
Да. Осторожней, Алексей Николаевич.
Вот, да, но при этом мы понимаем, что все люди считают на килограмм, то есть на килограмм мы. Там тем же самая история, когда там 900 миллилитров заливают бутылку. Знаете, что, ну, килограмм-то, литр остается прежним, поэтому, ну, я не знаю продуктов, которые подешевели за год в два раза. Ну, вот там курятина подешевела, не курятина, а яйца. Но так это придет к тому, что сейчас, через какое-то время мы увидим резкое сокращение производства яиц, за которыми последует очередной подъем цен на них. Но это совершенно очевидно и понятно. Когда сейчас очень радуются, что яйца дешевые, но скоро радоваться перестанут.
А вообще, насколько это все-таки, как бы всегда ли такое было, что производство еды должно было, ну, скажем так, оно увязывалось с прибылью? Потому что так посмотреть, ну, понимаете, можно, в принципе, и на все сказать, что это мало приносит прибыль, например, экспортный, поэтому мы будем этого меньше производить, а то, что это будет дороже внутри, и таким образом будет подвергаться там продовольственная безопасность каким-то риском, это уже дело десятое.
Ну, мы живем в рамках рыночной экономики. Вот с 91 года то, о чем вы говорите, это вот работает. То есть, если бизнес не приносит прибыли, бизнес закрывается. Ну, просто по определению. При советской власти было по-другому. Но советская власть не существует уже 30 лет, как вот, больше даже. А вот, что касается продовольственной безопасности, это дело Министерства сельского хозяйства, которое должно помогать вот слабым, да, и поддерживать производство на том уровне, который хватает. А вот, а что касается вот цен на продовольствие, которые выше, чем цены, например, в промышленных товарах, надо понимать, что промышленные товары у нас импортные, и цена промышленных товаров привязана к курсу доллара, рубля к доллару. А рубль ведет себя достаточно стабильно по отношению к долларам там последние несколько лет, ну, там, 2-3 года, да, а вот, и из-за этого продовольственные цены, а продовольственные цены формируются внутри страны, это рост зарплат, там, коммуналка, электричество, все, что хотите, а вот, и на фоне стагнирующего курса доллара продовольствие просто вырывается вперед, поэтому оно дорожало последние годы быстрее, чем промышленные товары, ну, просто из-за того, что доллар там не играет большой роли. А сейчас на первое место вырвались услуги, просто потому, что вот есть индексации, в этом году будет две индексации, вот, и по некоторым регионам предполагается, что цены на коммуналку повысятся на 20%, есть там пара регионов, где ожидается рост на 30%, ну вот и будет инфляция.
А разве, ну вот когда повышение там цен на электричество идет, на ЖКХ, говорят, что это связано действительно с тем, что нужны инвестиции и так далее, но насколько, в принципе, логично и экономически целесообразно закладывать инвестиционную составляющую в текущий тариф, то есть получается, что в эти инвестиции должны вкладываться потребители?
Да, получается так. Ну то есть смотрите, то есть коммуналка, то, что она растет в цене, это нормально. Но возникает вопрос, насколько прозрачно и эффективно расходуются те средства, которые туда заливаются, в том числе из государственного бюджета, потому что это дотируется, в том числе. Ну, есть вот эти программы по совершенствованию там инфраструктуры, там дороги строят за счет государственного бюджета. Вопрос, как это расходуется. Нет ли там каких-то крантиков на этих финансовых потоках, из которых врезаны там всякие там трубы в эти врезаны крантики, из которых там люди наполняют себе там долю малую, да, от этих финансовых потоков. Вот у меня почему-то подозрение, что средства используются неэффективно, поэтому повышение вот стоимости коммуналки, ну, безусловно, это сильный шок по потребительскому, по потребительским настроениям.
Если, сейчас мысль в голову пришла, а если проанализировать процесс как раз вообще выстраивания всей этой коммунальной инфраструктуры по всей стране, в том числе на Крайнем Севере и так далее, ну, это же не делалось в убыток сразу, это же не делалось на надрыве, соответственно, бюджета страны.
Но это построено, коммуналка, вот эта коммунальная инфраструктура построена еще при советской власти. Вот, причем да. Она построена еще там в 70-е годы, в 60-е,
так 70-е. Так об этом и речь. Это же когда строилось вообще в чистом, в тундре фактически, и там в вечной мерзлоте. Это же, ну скажем так, не было вот прям надрывом бюджета, что или коммуналка, или хлеб для всех.
Ну просто тогда не было прибыли. То есть все строилось в пределах себестоимости. А сейчас у нас прибыль, у нас есть поставщики, такие оборудования, которые тоже хотят заработать. У нас есть чиновники, ну не чиновники, а функционеры, которые сидят там в этих организациях.
Которые тоже хотят заработать.
Которые тоже хотят заработать, и совсем не 3 копейки. И вот если сложить все эти дополнительные издержки, плюс монополизм жилищно-коммунального хозяйства, вот получаем то, что получаем. Фактически мы кормим вот эту вот инфраструктуру, надстройку, на ЖКХ, которая возникла там вот за последние там 20 лет.
Тогда в вопросах все-таки ресурсов внутри страны речь о прибыли не должна идти. То есть это базовая какая-то совершенно история, верно, которая должна быть, а уже потом идет добавленная стоимость, потому что заводы питаются, например, или там дома питаются этим, производства какие-то питаются, плюс экспорт.
Совершенно верно. Но для этого необходимо национализировать всю эту историю или превратить вот государственное как-то там унитарное предприятие, где прибыль не обязательно. На сегодняшний день я не скажу, что все, но очень многое из-за вот ЖКХ и в энергетике это акционерное общество, которое должны приносить прибыли, которые на это рассчитывают.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Москва. Да.
У меня такой вопрос. Скажите, вот та модель, которая сейчас экономическая, она вот подходит к концу. А есть ли люди, которые займутся вот новой моделью экономики?
А почему вы решили, что она подходит к концу?
Когда, да, вот интересно, почему она подходит к концу? И самое главное, что ну, люди какие-то сидят на скамье запасных, что ли, которые говорят,
других
сейчас мы
других нет.
Придем.
Как говорил товарищ Сталин, других писателей у меня для вас нет. Вот. Так что люди какие-то дополнительные, ну, наверное, появятся со временем. Но это не переворот в экономике, то есть речь идет о том, чтобы сократить вот эти вот непроизводительные расходы, да, такая история есть, вот. Но это не будет революционный прорыв, и нынешняя модель экономики, ну, я не думаю, что она сейчас вот людей не устраивает, она их устраивает. Ну, я уже говорил об этом, у нас там 80% населения в стране полностью или в основном довольны жизнью.
В чем выражается, Дмитрий спрашивает, повышение качества образования, как вы сказали? Например, вот что должен, во что должен вложить деньги гуманитарный вуз, чтобы оно повысилось, и так ли это дорого стоит?
Значит, ключевая история повышения качества образования – это его практикоориентированность. То есть человек, студент, выходя там с 5-го курса чего-то там, какого-то вуза, он уже, во-первых, должен иметь работу, ну, то есть знать, где он будет работать.
Да.
И, во-вторых, работодатель должен быть готов его взять, потому что качество его подготовки достаточно. То есть качество образования, прежде всего, выражается в готовности рынка брать этих людей, а во-вторых, высокие зарплаты, которые им дают, вот это и есть качество образования. Ну, то есть рост зарплат – это вот проявление качества образования.
Здесь была еще тема, и сейчас в продолжении этой темы повысили цены на серебро, и вы тоже предлагали отметить тему, как раз обсудить это перспективы рынка драгметаллов, потому что золото дорожает, платина дорожает, сейчас вот статистика по серебру пришла, тоже дорожает. Ну, потому что нестабильные времена, все вкладываются в металл, да?
Это да. К сожалению, вот я лично не ожидал, что золото поднимется так высоко, потому что, ну, в принципе, вот главный как бы индикатор развития – это вот американский фондовый рынок, а там все нормально. То есть люди вкладываются в акции, а акции приносят деньги, доходы, в отличие от золота, которое доходы не приносит. Вот. У меня было подозрение, что вот тот пик предыдущий, который был достигнут, это вот пик пиков, да, дальше оно должно дешеветь. Вот я оказалось, что я ошибся, и что те люди, которые вот занимаются инвестированием, они рассчитывают на то, что будет очередной как бы пик инфляции, который будет выше, чем доходность фондового рынка. То есть большая инфляция. То есть в Америке ждут большую инфляцию, поэтому вкладываются в золото. А большая инфляция в Америке – это не очень хорошо для всех, для нас, вот потому что это один из признаков потенциального большого экономического кризиса.
7373948, давайте вас еще послушаем. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел на тему образования задать вопрос.
Давайте.
Смотрите, у нас сейчас в школах поотменяли трудовые дисциплины, типа труды, как раньше были, значит, столярными, токарными станками и прочим.
Так.
Эти...
так, ближе к делу, извините. Ближе к делу, давайте.
Ну, ближе к делу. Вот, например, там бывает так, что у двоечника золотые руки, да, а у отличника руки не с того места растут.
Так
что... То есть получается, да, то есть получается, что уже школа профориентацию некую дает человеку, он будет знать, куда ему идти дальше, на рабочую профессию или там, например...
Спасибо. Ну, есть, во-первых, есть школа все-таки с этими станками, плюс все эти станки убирали, модная тема была, что все будут белыми воротничками, плюс вот эта вот кич по поводу вот этой вот безопасности детей, что если он там ручкой какой-то, как это, не знаю, там, об угол какой-то травмируется, что школу засудят. Это все тоже, в общем, объяснимо.
И потом вот система среднего специального образования, она прекрасно справляется с профориентацией. И, в общем, те люди, которые идут в колледжи, это не обязательно, что, закончив колледж, они потом там возьмут молоток и будут там делать какие-нибудь стулья, табуретки. На это вот, например, вот колледжи, связанные с гостеприимством, там общепит и так далее. Поэтому то, что труд ликвидируется в школе, по-моему, это абсолютно нормальная история. Ну, зачем заниматься ерундой, когда на профориентации хорошо справляются другие организации.
А прописная истина: двоечник работает руками, отличник зарабатывает головой, не руками. Это вообще не прописная истина, с учетом того, что очень часто оценки подменяются сутью. Поэтому это тоже не всегда так. А еще слушатель говорит, получается, повышение заработной платы и качество жизни людей не улучшит, потому что за этим цены повышаются, и невозможно выйти в какой-то плюс. Все равно даже повышенной зарплатой приходится просто закрывать какой-то базовый минимум свой.
Но это сейчас не совсем так, потому что по итогам года, как я уже сказал, продовольственная инфляция около 10%, да. А значит, рост зарплат 14-15%, говорит президент на прямой линии. Ну, вот, и тем более, так что получается, что зарплаты растут быстрее, чем инфляция, это во-первых. А во-вторых, вот мы тут недавно смотрели социологию, но это, правда, это ноябрьские данные, то есть не самые последние, и они показывают, что количество людей, которые экономят на еде, на сегодняшний день оно достаточно высокое, но оно не растет против там прошлого года. Uh-huh. Это значит, что те люди, которые вот зарабатывают, им хватает на нормальную еду. Это во-первых. И во-вторых, увольнения. Но увольнения, они тоже не растут. Вот. Это говорит о том, что люди востребованы, у них там нормальные зарплаты, но раз их не увольняют, да, они довольны своей работой. Вот. И, в общем, этих зарплат достаточно для нормальной жизни.
Так, 7373948, телефон прямого эфира. Тут была статистика, что российский золотой запас за год вырос на 112 миллиардов долларов. И интересно, это же физическое золото?
Вырос резервы, выросли,
да,
там
до, да,
тех. Резервы. Ну, так они не все из золота, это во-первых. Во-вторых, большая часть заблокирована. То есть вот те заблокированные резервы, они по отчетности,
они
засчитываются в эту цифру. Да, то есть оттуда надо вынуть на те заблокированные резервы, там 200 или 300 миллиардов.
300.
Ну, нет, 300 это всего. А у ЦБ там 200 с чем-то.
Угу.
А вот, поэтому и то, что они растут, ну, это может быть эффектом переоценки на того же самого золота, да, золото дорожает, ну, и вот, соответственно, его цена растет. А золото, да, оно внутри страны, и это один из главных наших, скажем так, опорных точек для поддержания благополучия. Потому что если вот завтра здешняя торговля вообще прекратится, у нас вообще перестанут покупать что-либо, но золота нам хватит на год.
Угу.
То есть если продать то золото, которое есть в резервах Центрального банка, мы покроем наши потребности по импорту на год вперед.
Слушатель спрашивает, как вы объясните резкую смену настроений в Европейском Союзе, когда дело дошло до окончательного решения по экспроприации российских денег? Связано ли это действительно тем, что ряд стран испытывают серьезные риски в случае того, что эти деньги заберут?
Ну, во-первых, Трамп хочет забрать себе,
Трамп хочет забрать
ну,
себя?
Ну, конечно. Это во-первых. Поэтому Европа, ну, она сдала назад. Это во-первых. А во-вторых, это деньги российские. То есть по всем международным законам никто не может их отобрать, потому что это российские деньги, а Европа не является стороной конфликта. Если бы Европа была стороной конфликта, то да, они могли заморозить, отнять и так далее. Но так как Европа не является стороной конфликта, у них нет вообще никаких оснований забрать эти деньги.
У них нет оснований даже заморозить эти деньги.
И заморозить в том числе, да. Поэтому уже сейчас нанесен довольно серьезный ущерб вот, как бы, репутации Европы как место хранения денег. И, во-вторых, Россия заявила, что она будет пожизненно бегать, ходить там, по всем судам, за всеми, кто примет участие в этой экспроприации. Но сегодня там премьер-министр Бельгии, он защищен тем, что он премьер-министр, а там через 2 или 3 года он станет просто физическим лицом, да. И он уедет куда-нибудь там, я не знаю, за пределы своей Бельгии, ему там вкатят иск за кражу денег. Ну, все это прекрасно понимают, поэтому они не рвутся. Но понимая длинные риски, в том числе и для лично для них самих.
Давайте еще вас успеем послушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Ну, да. По поводу денег в Европе и законности, это смешно слушать. Единственное, я не понимаю, почему европейцы до сих пор не сделали правительство в изгнании, которое просто отдаст им эти активы, как с Гуайдо было. Для меня загадка. Например, ту же Иоланду Навальную.
Ой, давайте не будем поминать ФСО, и все-таки там иноагенты, нежелательные лица, в общем, неприятные люди и так далее.
А для этого надо иметь основание не признать выборы в России. Да. Вот, а выборы они признали. Ну, потому что непризнание выборов было вообще скандалом там, на грани войны. Но они на это не пошли, а раз они признали российские выборы, они не могут просто создать правительство в изгнании.
В данном случае я звонки-то принимала, чтобы мы с вами не про политику все-таки говорили, а про экономику в контексте, например, устойчивости европейской финансовой системы. И есть ли здесь, вот об этом говорил глава МВФ, кстати, что экспроприация денег... отобрание денег, оно очень сильно повлияет, во-первых, физически просто, когда их изымут, а во-вторых, сам факт, то есть это резкий рост недоверия.
Ну, так мы об этом только что говорили. Рост недоверия, он произошел в момент блокирования этих денег, а их конфискация, да, действительно, дополнительный удар был бы. Но конфисковать они их не будут, ну, потому что это действительно акт войны, а Европа воевать не собирается. Поэтому никто этих денег не конфискует, они останутся лежать, будут замороженными и будут одним из инструментов урегулирования нынешнего украинского кризиса.
7373-948 это телефон прямого эфира. Еще здесь вопрос был от наших слушателей. Так, вот какие перспективы у биткоина? Предполагалось, что он будет стоить очень дорого, сейчас чуть снижается, но все-таки.
Перспектива биткоина зависит от его интеграции в американскую финансовую систему. Пока что с этим не очень, поэтому он просел. Mm-hmm. Ну и плюс к этому, в общем, там есть внутренние риски этой системы, но в принципе перспектива биткоина, как вот биткоина, да, валюты, ну, я не вижу там серьезных рисков. То есть превратиться в ноль завтра он не может.
Превратиться в ноль он не может. А с нами был Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Это была программа «Револьвер». Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск в 2 часа. К вам вернусь в 3 часа. Умные парни, дождитесь.